взгляд с колокольни.
Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Эти слова Священного Писания знакомы, пожалуй, каждому верующему. Но, тем не менее, о страсти гордыни возникает множество вопросов и недопонимания. Сегодня мы постараемся все вместе в этом разобраться. Вы слушаете программу «Взгляд с колокольни», и я рада приветствовать гостя-эксперта нашего эфира. Сразу представлю, сегодня с нами в студии отец Дмитрий Диденко, директор Варнинской гимназии. Отец Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Друзья, я хотела бы, чтобы в комментариях, уже пока мы начнем с отцом Дмитрием обсуждение, вы написали нам, как вы понимаете понятие гордости, гордыни, гордости, да, может быть, вам кажется, что это что-то разное или одно и то же, напишите, что вы об этом думаете, а также в каких поступках гордыня проявляется, да, как она из нас, так сказать, показывает в нас себя. Также мы, конечно, по концепту нашей программы посмотрим цитаты из Священного Писания о гордыне. И надеюсь, что все вместе к концу эфира разберемся, что же это такое, как, где нам ее в себе искать и как с ней бороться. Перед эфиром мы провели опрос. Опрос звучал так: «Человек, это звучит гордо, согласитесь или поспорите?» И оказалось, что 61% слушателей поспорит с этим высказыванием. Да, всего лишь 39% согласится. Ну, так что мы с вами будем разбираться и либо подтвердим это, либо опровергнем. Прежде чем мы начнем разговор о гордыне, по традиции я бы хотела, чтобы вы, отец Дмитрий, ответили на вопросы, которые у нас остались с предыдущих эфиров. Ну, на самом деле, в этот раз у нас вопрос только один, но такой довольно животрепещущий для верующего человека. Он касается моментов общения о своей вере с остальными другими неверующими людьми или представителями других религий. Анатолий, иначе так свой вопрос формулирует. Как можно избежать межрелигиозного толкования, а именно когда представители одной религии пытаются рассуждать, какая религия правильная, а какая нет? Прежде всего, я имею в виду, когда представители одной религии пытаются принизить другую, например, христианство, и хочется как-то этого избегать, таких споров. Да, то есть вот что делать в той ситуации, когда мы оказались в обсуждении, где о христианстве отзываются недоброжелательно, как на это реагировать, нужно ли защищать и как вообще себя чувствовать, потому что, наверное, все-таки обидно, неприятно, как-то ассоциируешь с собой это. Отец Дмитрий, что посоветуете?
Спасибо Анатолию за вопрос и вам, Анна, за то, что вы его задали. Это действительно часто звучащий вопрос. Чем моложе верующий человек, тем больше он его волнует. С возрастом уходит острота этой проблемы, но тем не менее она все равно остается. И этой проблеме очень много лет. И начну отвечать с конца, с вопроса о необходимости или не необходимости защиты. Но поскольку программа, как уже и было заявлено, основана на Священном Писании, то как раз есть подходящая история, подходящие слова Господа на эту тему. Мы можем мысленно перенестись в Гефсиманский сад в момент ареста Спасителя, когда к нему пришли, как там в Евангелиях описывается, пришла вооруженная толпа, и Петр извлек меч для того, чтобы защитить учителя, и Иисус сказал ему: «Убери меч в ножны, неужели ты думаешь, что я не мог бы призвать сюда, попросить Отца, и Он прислал бы сюда больше, чем 12 легионов ангелов?» Бог поругаем не бывает, знаем мы из другого места Писания. То есть на вопрос о защите, о необходимости защиты Бога, ответ, конечно же, нет, этого не нужно делать, потому что не потому что Бог презрительно отвергает нашу защиту или нашу помощь, а просто потому что наша защита всегда связана с проявлением насилия. А Евангелие, Новый Завет — Это книга, которая каждой своей буквой выступает против насилия. Потому что жертвой насилия стал сам Иисус Христос. И любовь – это то главное, что он противопоставляет насилию. И вот теперь мы можем перейти к сути вопроса. Сказав про защиту, это, конечно же, мое мнение, здесь можно не соглашаться. А суть вопроса заключается в диалоге с представителями других религий, как избежать споров. Опять же, здесь можно подойти с разных точек зрения. Кто хочет избежать споров и с какой целью? Если речь идет о том, чтобы в моем присутствии не ругали мою веру, то это одна постановка вопроса. Если речь идет о том, чтобы, когда я другим неверным доказываю, что моя вера правильная, чтобы они не возражали, то это другая постановка вопроса. Чувствуется разница. Пассивность в первом, да, то есть просто, чтобы при мне ее не ругали. Или когда я сам наступаю, чтобы они, вот эти неверные, несчастные, да, чтобы они мне не возражали. И любой человек, задающийся этим вопросом, на самом деле не должен пробегать вот этот момент мимо, а следует посмотреть, какая у меня настоящая мотивация. Вот если речь идет просто о том, чтобы в моем присутствии не ругали мою веру, то я думаю, что здесь достаточно об этом просто попросить в тех случаях, когда более-менее адекватное сообщество. Бывает по-разному, все люди свободны и свободны в своих высказываниях. Но если компания собралась адекватная, люди готовы слышать друг друга, то достаточно попросить о том, чтобы не звучало обидных суждений. Если речь идет именно о том, что уже завязался спор и предпринимаются попытки кому-то что-то доказать, то здесь нужно помнить, что... Вот мне очень нравится такая пословица, она переделанная. Говорят, в спорах рождается истина, но в спорах только укрепляется мнение спорящих. На самом деле... Потому что редко можно встретить человека, готового под тяжестью аргументов сдать свою позицию, как бы там ни было. Когда человек теряет аргумент, он просто начинает злиться. Поэтому в спорах только укрепляется мнение спорящих, вот будем из этого исходить. И тогда возникает вопрос, опять же, вот стоит ли продолжать спор с целью именно кого-то в чем-то убедить. В споре, это я говорю не к тому, что вовсе не нужно спорить. В споре может быть ведь и другая цель. Не кого-то в чем-то убедить, а просто высказать свою позицию. Вот если спорящие люди не будут ставить целью убедить другого, будут уважать его свободу и вообще будут реалистами, убедить кого-то это очень сложно, то спор все равно будет, но его цель будет вполне достижима – просто быть услышанным. Вот люди с совершенно разными позициями могут разговаривать и быть услышанными, если никто не пытается, что называется, продавить свою точку зрения, если целью, ничьей целью не является переубедить. Вот это очень амбициозная и, кстати говоря, цель, которая связана с гордыней, с темой, о которой мы сейчас будем говорить. И вообще нужно, как мне кажется, оценивать...
если мне обидно, вот если мне прям вот обидно слышать, и внутри даже какой-то хочется конфликт, ну, наверное, спровоцировать, не осознавая это, потому что мне просто не нравится то ощущение, что обижают лично меня, вот говоря о моей вере, как будто лично обо мне идет речь.
Если действительно цель у собеседника такая, то лучше остановить беседу, потому что если собеседник ваш хочет вас лично оскорбить, то вряд ли у вас получится конструктивный диалог, то лучше вообще не разговаривать с таким человеком. Если, но это как это ведь нужно проверить, потому что нам может казаться, что человек хочет именно нас задеть. Поэтому, как мне кажется, можно задать прямой вопрос. Ты сейчас это говоришь для того, чтобы меня обидеть. Вот честно сказать, да, то, что сейчас ты мне говоришь, мне это слышать больно и неприятно. Ты действительно хочешь сейчас мне это сказать? То есть ты, когда это говоришь, ты говоришь это мне для того, чтобы меня задеть. Ну, я вот уверен, что в большинстве случаев человек осечется и подумает. Часто мы говорим что-то, не задумываясь. Услышав такое, он, возможно, отступит и переформулирует точку зрения. Но, повторюсь, если человек реально хочет оскорбить, то какие тут способы? Думаю, что нет смысла просто продолжать диалог.
Спасибо большое. Ну, действительно, эта тема такая, можно разбирать разные варианты. Поэтому я думаю, что дальше уже по ситуации нужно смотреть, вступать вообще в такие диалоги или нет. Ну, а мы уже перейдем к теме гордыни. И, кстати, наверное, когда я задавала вопрос, что поставив себя на место, когда кто-то о христианстве отзывается, и что меня это задевает, возможно, это как-то связано с моей личной реакцией. Раз меня что-то задевает, наверное, значит, во мне что-то там всколыхнулось, может быть, даже связано с гордыней. Я предполагаю, это мы выясним в процессе нашего разговора. И, собственно, мне кажется, что тема гордыни, на самом деле, она очень интересна и для верующего, и для неверующего человека, хотя бы потому, что вообще в обществе, как мне казалось, современном, но оказывается и не только современном, идея о том, что гордыня является пороком, а смирение добродетелью, довольно непопулярна. Потому что казалось бы, что модно и правильно идти вперед, несмотря ни на что. Смиренного человека могут обидеть, ты не можешь за себя постоять, а гордый он, мол, такой успешный и побеждающий. Да? Это действительно как-то транслируется в нашем обществе. И оказывается, что это было и в XIX веке, например, когда я готовила эту программу, я нашла такое высказывание преподобного Макария Оптинского, старца, который о XIX веке своем написал. Есть грехи, которые и не почитают грехами. Это есть гордость, названная в свете благородное самолюбие. Исполняя дело по должности и в обществе очень хорошо и похвально, самолюбие имеет первое место и служит побуждением, а свое мнение дает им цену и гордится, а смирения нет. Да, то есть благородное самолюбие или, может быть, сейчас говорят, высокая самооценка, это добродетель, низкая самооценка, это, мол, повод обратиться к психологу. Вот. На самом деле, мне кажется, эти понятия, они спутались, и иногда, наоборот, христиан обвиняют, что мы тоже увидим в нашей сегодняшней передаче, что, наоборот, у них у всех низкая самооценка, они все такие смиренные, какие-то угнетенные. Нам тоже говорили, что православные люди кажутся какими-то угнетенными. И поэтому, конечно, вот в этих вот моментах, даже, может, где-то немного психологических, с точки зрения Священного Писания, думаю, будет полезно разобраться. И, собственно, первый вопрос, который начал эту тему наш слушатель Александр, насчет того, гордость и гордыня разные ли это понятия. Вот он, например, пишет, Александр. Гордость и гордыня разные понятия. Гордость – это достоинство, а гордыня – спесь. Вот, отец Дмитрий, что бы вы сказали об этом?
Если конкретно по этому вопросу, то мне кажется, что это вопрос языка. В русском языке это просто однокоренные слова, образованные при помощи разных словообразовательных моделей, поэтому, ну, я, конечно же, не думаю, что это разные вещи, потому что можно... Ой, меня слышно? Да?
Да, все
Потому
хорошо.
что можно одно и то же называть просто разными словами. И всегда нужно расширять горизонты, потому что можно посмотреть другие языки, где нет никакой разницы под такой. Поэтому я не думаю, что это разные вещи. Можно, конечно, в эти слова вкладывать разный смысл, но его точно не стоит там искать изначально. Поэтому это на самом деле только усложняет вопрос, потому что и то, и другое мы можем встретить в разной литературе, среди перечней грехов и так далее. И то, и другое понимается как в положительном, так и в отрицательном смысле. Поэтому здесь нужно, мне кажется, вот, по крайней мере, я хотел бы использовать эти понятия сегодня как взаимозаменяемые. И гордость, и гордыня.
Ну вот вы сказали, что они употребляются и в положительном, и в отрицательном смысле, что, опять же, немного путает. И в том числе вот один из наших слушателей, Олег, пишет, так все-таки может ли быть здоровая гордость? Да, можно ли вообще в положительном смысле это понятие употреблять?
Да, конечно, очень хорошо, что мы с этого начинаем, потому что это вопросы, опять же, языка, вопросы переводов. Священное Писание было написано не на русском, на древнегреческом языке. И в современном мире действительно я, как человек верующий христианин, считаю, что можно и может быть положительное употребление у слов гордыня и гордость. Пожалуй, слово гордость, слово гордыня в современном русском языке не употребляется практически, скорее гордость. И здесь встает вопрос о самооценке. Я на самом деле присоединяюсь к тем, кто считает, что православные люди – это люди угнетенные. Это действительно одна из основных болезней, связанных с православием. Очень часто люди, приходящие в церковь, воцерковляющиеся, начинают угнетать себя и других. И вот что за положительный смысл? Положительный смысл связан с тем вопросом, который вы вывели в голосовании. Человек это звучит гордо. Конечно, человек это звучит гордо. И человек, я вот присоединюсь к 39%. Почему человек звучит гордо? Потому что человеком стал сам Бог. Ценность человеческой жизни измеряется в глазах другого. И вот этот другой – это Бог. И то, что Он так нас любит, то, что Он сам стал одним из нас, действительно позволяет нам сказать, что человек это звучит гордо. Ведь мы не говорим в этой фразе, не имеем в виду ни себя, ни какого-то другого конкретного человека. Мы имеем в виду человека как совокупность всех людей. И если мы вот с точки зрения богословия исходим из того, что человек это звучит гордо, что человек это очень высокое призвание, то это очень хорошая мотивация к тому, чтобы делаться лучше, чтобы быть более достойными этого звания, чтобы стремиться вслед за Иисусом Христом. Если мы исходим из распространенной среди православных людей позиции, что значит, нужно себя как можно ниже оценивать, нужно себя считать последним грешником и так далее, то это с психологической точки зрения верный путь к депрессии, к падению самооценки, к падению мотивации и, в конце концов, тому, что мы называем еще словом «уныние». Положительный смысл у гордости, вот мне об этом приходится довольно часто говорить с ребятами, с учениками, может быть, не употребляя это слово, все-таки я бы слово «гордость» не стал бы здесь употреблять, потому что слишком оно у нас имеет отрицательный оттенок, но тем не менее, вот, скажем так, будем иметь в виду, что речь идет именно о ее положительном смысле. В каких случаях он может быть таковым? Допустим, человек старается, ученик старается и побеждает на какой-то олимпиаде. И дальше в нем начинается борьба. Его православное «я» говорит о том, что нужно, не нужно радоваться победе, это грех. Нужно эту победу скрывать, а неизбежное чувство собственного достоинства, радость, гордость, мы сюда должны это слово, здесь должны употребить, это все грех. Это приводит к раздвоению личности, к тому, что, поскольку мы не властны над своими эмоциями, то человек все равно продолжает радоваться, все равно, так скажем, собой гордиться, но при этом он себя же за это и ругает, себя унижает за это, начинает в этом каяться и в результате приходит к тому или иному неврозу. В то время как здесь вполне можно, мне кажется, признать свою заслугу. Даже верующий человек в таких случаях очень даже может поблагодарить за это Бога, но и признать свою заслугу. И до того момента, как сюда не приплетается убеждение о том, что «я молодец, а другие все плохие», это не является грехом. Потому что гордыня тогда становится плохой, тогда она становится грехом, гордость. Когда это связано с уничижением, унижением других, что «я лучше других, другие недостойны, а я достоин». Вот если говорить о положительном смысле, то здесь нужно избегать самоуничижения и отказа от всякой своей ценности. Это очень плохой, скользкий, опасный путь.
Как святые отцы все время говорят, что себе ничего не приписывай, все приписывай Богу, за все благодари Бога, а для человека как будто и не остается здесь места. И опять же, вы сказали, что сразу начинают каяться, исповедоваться, заметив в себе гордыню. Получается, это делать не нужно? Или вот именно нужно именно искать момент отношения, сравнения себя с другими людьми?
Вот все-таки, если целью христианской жизни является развитие, стремление к Богу, или если использовать евангельский образ построения дома, дом на песке, мы помним из Евангелия, или дом на твердом основании, то стоит вопрос основания. Человек с головой, ударяющийся в религию, он начинает искать в себе все, что нужно разрушить. И очень часто доходит до самых глубин, до самого основания. Есть такое понятие, как характер, и, скорее всего, характер у нас не поддается изменениям. И вот есть люди, которые более склонны замечать такие вещи, там, более чутки к успехам или неудачам, есть люди, которые менее. И вот те люди, для которых важно как думают о них другие, важно, что думают они сами о себе, важно признание их заслуг. Если такой человек начнет пытаться изменить себя в этом, начнет каяться в этом, начнет пытаться себя сломать, то он именно себя сломает. И вот очень важно, чтобы в этом, в исполнении этого принципа «ничего себе», да, «все Богу», нужно, на самом деле, всегда, конечно, я за то, чтобы называть конкретных авторов, но тем не менее, даже если так где-то и можно такой принцип найти, то нужно в исполнении этого принципа не потерять себя. Потому что если от всего отказаться, то это уже будет не христианство, а буддизм, растворение в небытии, в нирване, что, несомненно, не входит в Божьи планы относительно нас. Мы все разные. И для некоторых из нас, повторюсь, действительно важно признание заслуг и со стороны других, и со стороны самого себя.
Ну, вот
пытаться это сломать – гиблое дело.
Алексей Викторов пишет: «Никогда не считал, что человек – это звучит гордо. С какой стороны ни посмотри, человек – не лучшее, что появилось во Вселенной». Как вы прокомментируете
такое? Ну, он имеет, Алексей, конечно же, уважаемый Алексей, имеет право так думать, но поскольку мы здесь опираемся на Священное Писание, то оно здесь с Алексеем, к сожалению, не согласно, и человек – это величайшее творение Божие и лучшее, что появилось на земле. И оценивать человека можно только в сравнении с человеком. То есть нет ничего во Вселенной, с чем можно было бы сравнить человека. Очень умиляют те люди, которые говорят, что вот мне больше нравятся собачки, кошечки, чем люди, потому что они не делают зла. И это все равно, что говорить, что мне нравится велосипед больше, чем автомобиль. Ну, то есть это абсолютно разные вещи. Даже, может быть, велосипед и автомобиль не очень подходящие сюда сравнение, но, тем не менее, между ними большая разница. А вот между человеком и собачкой, кошечкой, еще больше разница. И человека можно сравнивать только с человеком. С каким, какой человек является эталоном? Этим эталоном является Иисус Христос, конечно же. И я еще раз напомню, что, коль скоро он, не как об этом говорится в Священном Писании, не погнушался, не возгнушался стать одним из нас, то действительно человечество – это лучшее, что из творений Божьих. Это вовсе не оправдывает. Можно сейчас возразить, что были очень плохие люди, был Сталин, был Гитлер, но это не обесценивает всего человечества.
Ну, давайте...
Это все обратная сторона свободы, которая является отдельной большой сложной темой.
Угу. Ну вот мы охарактеризовали гордость, да, как мы решили сегодня ее называть, с положительной стороны, да, что действительно не должно наше такое христианское какое-то ощущение духовной жизни уничижать себя, но в то же время Библия отчетливо говорит о том, что гордыня является основным грехом, пороком, из которого вырастают другие, и даже одна цитата такая мне попалась из книги притчи, что погибели предшествует гордость и падению надменность. Да, поэтому давайте теперь охарактеризуем вот эту вот вторую отрицательную сторону этого понятия. И здесь сразу вспоминается и Деница, ангел, который пал из-за гордыни, и Адам и Ева, которые тоже виновата она сама, эта гордыня. Поясните нам, пожалуйста, что же произошло, собственно, вот с этими случаями падения, и как это влияет на нас, и как нам воспринимать эти истории и найти вот это вот отрицательное значение гордости, не уходя при этом вот в перебор, да, о котором вы сказали.
Да, очень важно действительно воздерживаться от перебора, и гораздо легче найти много всего отрицательного и в себе, и в других. Если посмотреть на более широкий контекст вообще этого понятия, то мы можем вспомнить тоже очень древний текст под названием «Текст Гомера» под названием «Одиссея». И мы помним, что главный герой Одиссей был обречен на странствование в течение 10 лет после захвата Трои именно из-за гордости. И вот это слово, греческое слово «хюбрис», которое обозначает гордость, оно же встречается и в Библии. Что же это? Это, можно так сказать, крайняя степень самонадеянности. И это то, что делает человека абсолютно одиноким, то, что превращает пространство вокруг него в пустыню. Вот в чем дело с Деницей? У нас ведь нет в Священном Писании описания того, что на самом деле там произошло. Есть только какие-то упоминания. И поэтому, опять же, среди церковных писателей нет единого мнения о том, в чем причина и что произошло. Есть какие-то поверхностные нам известные объяснения из каких-то простых книг вроде «Закона Божьего». Но вот я бы хотел предложить мнение одного из церковных писателей, которого звали Лактанций. Это такой латинский святой отец, который был, кстати, воспитателем императора Константина Великого. И вот у него есть такое мнение, что Деница, ну вообще Деница значит утренняя звезда для слушателей. То есть какой-то ангел, вообще ангелы очень часто в Библии, и не только в Библии, связываются со светом, причем со светом не собственным, а отраженным, светом божества. Чем ближе к Богу, тем больше света. И вот эта Деница, можно себе представить, его близость к Богу и тот свет большой, сильный, чистый свет, который он излучал. Но не сам по себе, а будучи близок к Богу. И вот вы можете себе представить, что однажды он как бы отвел взгляд от Бога и посмотрел на себя, и, посмотрев, подумал, что какой я прекрасный, и, наверное, мне не нужен Бог для того, чтобы я достаточно зарядился этим светом, мне, наверное, он уже больше не нужен. И вот это решение обойтись самому, обойтись без Бога, отвержение любящего Бога и привело к тому, что вокруг него оказалась пустыня.
Это, Дмитрий, позвольте сразу задать вопрос. Мне вот ваше вот это описание напомнило слова, ну, которые я слышала от людей, обычно неверующих, которые, ну вот, например, в ответ на мое обращение к вере, сказали, что мне Бог не нужен, потому что Бог нужен слабому человеку, который сам ничего не может, а я вполне могу свою жизнь устроить и сам, да, мне хватит своих сил. Вот мне ваши слова про вот этого ангела, Деницу, напомнили вот эту фразу, этот контекст, что я и сам могу.
Есть общее, только я бы здесь провел одно важное различие в этой ситуации. Все-таки Деница отвергает не абстрактного какого-то Бога, а того Бога, с которым он действительно был очень близок. То есть нельзя атеистов, неверующих людей сравнивать здесь с Деницей с полной параллелью, потому что неверующий человек не отвергает Бога, которого он еще и не знает. То есть он отвергает идею Бога, он отвергает его отражение, и во многом, когда люди не хотят жить с Богом, они это делают не только потому, что вот по той причине, по которой вы сказали, еще и потому, что, глядя на верующих людей, они не видят принципиального различия. Вот, это тоже другой еще вопрос. А вот по поводу Адама и Евы, я бы хотел сказать, что я не думаю, что там основной причиной этой истории, этого падения была именно гордыня. Там мы видим как раз следствие обмана и следствие какой-то трусости, наверное, нежелание признать свою ошибку, что обман со стороны дьявола, со стороны этого змея, трусость в нежелании признать свою вину, в попытке свалить ее на другого, в частности, на Еву. Адам говорит, жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел.
Вот. А Ева на змея, соответственно.
А Ева на змея, да, и не то чтобы там, возможно, там когда-нибудь и была бы гордость, но здесь именно недоверие. Вот проблема Адама и Евы – это отсутствие доверия.
А нежелание признать свою вину – это не есть симптом гордости?
Нежелание признать, нежелание, да, конечно, да. Это симптом гордости и симптом того, что делает нас рано или поздно одинокими. Это действительно так. И история Адама и Евы, она как-то умалчивает об их судьбе. Как, скажем, как они себя вели, как они жили после того, как состоялось это изгнание из рая. Церковные предания говорят, что они очень об этом жалели, вот у них были дети. Но, тем не менее, все-таки, мне кажется, здесь, несомненно, можно, как и вообще говорят, что гордость – это мать пороков, можно усмотреть и тут гордость. Но здесь трагедия, наверное, с моей точки зрения, в первую очередь, в недоверии. А тому, кому не доверяешь, не хочешь и открываться.
Вот мы затронули тему действительно, что верующие обвиняют гордыню во всем, и особенно еще любят обвинить соседа в этой самой гордыне. И на эту тему нам написал комментарий слушатель Маргарита Мельникова. Очень уж любят, как я заметила, верующие обвинять людей в гордыне. Причем по поводу и без меня лично это здорово раздражает. Как вы прокомментируете вообще, когда человек обвинять другого в каком-то грехе, получается. И как на это реагировать, когда нам указывают на наш грех? Потому что, конечно, здесь, наверное, ну вообще ситуация сложная, обидно, мне кажется, всем. Да, и что это, разве это
На самом
по-христиански?
деле, да, человек, обвиняющий другого, ну, я не могу сказать, что он неверующий, потому что вера – это вопрос личных убеждений, наверное, верующий, но он поступает уж точно не по-христиански, и это, конечно же, нельзя отнести к следствию того, что вот он обратился к Богу. Это скорее обратное. Очень к большому сожалению, одной из тоже распространенных болезней верующих людей является желание везде выискать чужой грех.
А
Вот
если хочется
прямо...
помочь человеку таким образом,
Вот я
указав
как раз
ему
об этом
грех?
и хочу сказать. То есть прямо перпендикулярно словам Христа «Не судите, не судимы будете», мы идем на поводу у желания сделать этот мир лучше. Но очень интересный подход у нас. То есть этот мир сделать лучше мы можем, как нам кажется, только если будем бороться со злом в других людях. Христиане всех веков очень часто наступали на эти грабли. Это и насильственное крещение, это и религиозные войны, казни еретиков. Видимо, у нас проблемы со связью, да? Или нет?
Слышно
Были
нормально, да,
проблемы.
немножечко было, но
Все
слышно
то,
все хорошо.
что на Западе инквизиция, на Западе инквизиция, все, что... И просто наши бытовые конфликты. Вот знаете, как говорят, что когда в семье один человек становится верующим, все остальные в семье становятся мучениками, потому что этот человек начинает ходить за каждым, говорит, это грех, то грех, а иди помолись, а почему ты не постишься? Ну, то есть он начинает, к сожалению, поступать совершенно не по-христиански. И я не хочу сейчас обвинять таких людей. Вообще обвинять людей нельзя. Это просто синдром неофита. Просто нужно, я не знаю, как-то вот распространять идею в обществе, что нужно с пониманием, с толерантностью относиться к верующим людям, потому что они начинают сразу после обращения болеть этой болезнью. Они начинают и себя перелопачивать, пытаться сломать, и, к сожалению, всех вокруг. И чем больше мы проявим добра, эмпатии, понимания по отношению к таким людям, тем быстрее эта болезнь у них пройдет. Потому что иначе это все может укорениться и превратиться в ту же самую гордость. Поэтому гордость – это не болезнь неверующих людей. И когда в ней, когда один человек обвиняет другого в гордости, к нему самому, к обвиняющему, есть вопросы, конечно. Потому что что это за у нас внутри застоит прибор, которым мы определяем чужую греховность или чужую гордыню или любой другой порок? Есть ли у нас этот прибор? Если опять же верить Писанию, то нет. В 8 главе Евангелия от Иоанна в самом начале говорится о встрече Иисуса с женщиной, захваченной в прелюбодеянии. Женщина, которую застали за супружеской изменой, Иисус говорит тем, кто ему предлагает ее казнить, вот ее надо казнить, он говорит, кто без греха, пусть первый бросит в нее камень. Это то, что обезоружило слушателей и то, что должно останавливать всех нас. Потому что у нас раз и навсегда мы должны усвоить и понять, что у нас нет никакого грехометра, которым бы мы могли не то что себя, но и других людей измерить. Мы можем в отношении себя, у нас все получше, мы можем себя сравнивать с собой же. То есть каждый день, по идее, мы должны быть лучше, чем вчера. Это, конечно, не линейный процесс, бывает по-разному, но стремиться хотя бы к этому нужно. А вот с другими так не получается, потому что мы являемся сторонними наблюдателями. И в любом случае наше суждение не объективно. И потом это против любви.
Маргарита продолжает сообщение, что конкретно, в чем конкретно, в каких проявлениях гордости ее, значит, ее верующие обвиняют. Допустим, если я не хочу общаться с родственниками, которые не горят желанием общаться со мной. Все так и слышу от верующей бабушки, ну, гордыня. Или удалила друга, который мне по полгода не отвечает, тоже слышу гордыня. Или кручусь, как белка в колесе, много работаю, тоже, видите ли, гордыня. Давайте разберем вот эти вот бабушкины диагнозы, да, и почему кажется, что это гордыня, и если она, проявляется ли она так на самом деле. Если человек не хочет общаться с родственниками, которые тоже не хотят общаться, да, почему это может стать причиной вот в таком обвинении, наверное, некорректным.
Да, вот, дорогая Маргарита, если вы нас слышите, то, судя по всему, вы сталкиваетесь с нарушением личных границ, и это недопустимо ни с какой точки зрения. И, конечно же, здесь нет никакой гордыни с вашей стороны. Человек, желающий соблюсти свои личные границы, делает то, на что он имеет полное право. Здесь, опять же, нет никакого дополнительного ограничения для верующих людей. Но, к сожалению, вот я хочу сказать, что мы часто упускаем из виду особенности характера. Люди, которые все списывают на гордыню, это люди, которых, опять же, в силу этих особенностей характера, которые склонны искать простые ответы. Я не думаю, что, опять же, не буду разбирать конкретную ситуацию, но я не думаю, что человек, обвиняющий, или даже уберем слово обвиняющий, говорящий другому, что у него есть какая-то проблема с грехом, всегда злонамерен. Может быть, и бабушка, которая так говорит, даже, может быть, скорее всего, она это делает не со зла, а из такого простого убеждения, что, которое свойственно, кстати, людям советской ментальности, что, могу, как это говорят, делай через «не хочу», надо и все. Вот то, что на самом деле ломает многих людей, и то, что, опять же, совершенно не христианское убеждение. Поэтому соблюдение личных границ, может быть, вот те ситуации, примеры, которые сказаны, да, не общаться с теми людьми, которые сами не хотят, удалить оскорбляющего друга, в этом ничего плохого нет. Это не то же самое, что отвергнуть человека в нужде, это не то же самое, что пройти мимо больного родственника, отказать в помощи своему ребенку, не знаю, сделать больно другу или любимому человеку. Это совершенно другое. Мы вовсе не обязаны подставляться под негатив, потому что, опять же, кажется, что самосохранение – это плохо. На самом деле нет, потому что если мы сломаемся, то сломается и все вокруг нас. Человек надломленный, человек раненый, очень часто начинает ранить и других вокруг себя. Поэтому я считаю, что нормально и нужно соблюдать личные границы, и нужно к этому призывать других, и совершенно нормально об этом сказать другому человеку, что никакой здесь религия ни при чем.
Угу. Отец Дмитрий, ну мы разобрались более или менее с тем, где ее не нужно искать, а все-таки, как говорит нам и Писание, и святые отцы, что все-таки где-то в ее себе обнаружить бывает полезно. И я бы хотела все-таки вас спросить, как мы можем в себе ее обнаружить, в чем она проявляется? Потому что, ну, вот, читая, готовясь к программе, я видела какие-то критерии, которые, на первый взгляд, с гордыней совсем как-то у меня и не вяжутся. Да, вот некий, может быть, у вас есть список, который, может быть, я, поделившись тем, что я нашла, из распространенных таких проявлений, которые мы в себе можем найти, обнаружить и хотя бы признать.
Я думаю, что вообще это можно сказать о любом зле. Любое зло, если заглянуть в свое сердце, посмотреть на свои чувства, любое зло вызывает, делает больно нам же самим. То есть это вызывает чувство тревоги, тоски, подавленности, оставленности, одиночества. Поэтому по-настоящему гордый человек – это человек, конечно, несчастный. Поэтому, мне кажется, проще всего просто задать себе вопрос – Если вот вы сомневаетесь, а гордый, вот я сейчас в гордости, я сейчас или нет, вы задайте себе вопрос, а как мне сейчас, что я сейчас чувствую? Чувствую ли я сейчас раздражение, злобу, тяжело ли мне сейчас? Чувствую ли я себя подавленным? Может быть, я несчастен? Если да, то может быть, не обязательно, но может быть, стоит посмотреть в эту сторону. И вот по поводу того, что же все-таки такое гордыня. Гордыня – это крайняя степень самонадеянности и самолюбия, отвергающая всех других, всех, кто рядом. Это, между прочим, в Священном Писании говорится о том, что хула на Святого Духа не простится. И вот обычно как раз связывают тему хулы на Святого Духа с крайней степенью гордости. То есть человек в крайней степени самонадеянности, как вы и правильно, Анна, сказали, не способный признать свою ошибку, не способный обратиться за помощью к другим, разрушающий все вокруг себя, если он делает это сознательно. Ему очень сложно бывает помочь. И вряд ли ему может помочь Бог, поскольку Бог не нарушает лишних границ. И это сопровождается, конечно же, это не то, что человек, разрушающий все вокруг себя, себя прекрасно чувствует. Сопровождается это для самого человека тяжелейшим состоянием. Поэтому, мне кажется, стоит обратить на себя внимание. Если мы сомневаемся в той или иной ситуации, мне сейчас каково, или даже вот еще можно такое проделать, такой мысленный эксперимент. Есть ли сейчас человек, с которым я бы готов был честно поделиться своими чувствами? Если во мне сидит гордость, если я сейчас нахожусь в этом состоянии, то нет такого человека для меня. Потому что ну, все плохие, только я один прав, никто меня не понимает, и ни с кем я не буду делиться. Если такой человек есть, и, кстати, неважно, человек это или Бог, в любом случае, главное, что есть, значит, нужно хвататься за это. Нужно хвататься, делиться, если это Бог, Богу высказывать, если есть такой человек, с человеком поговорить, не замыкаться. То есть... Ну и есть еще, так скажем, более практические вещи, связанные с гордостью. Ну, если мы кому-то в чем-то отказываем, если мы на кого-то злимся, раздражаемся, если мы кому-то желаем зла, то по какой причине? Потому что он хуже нас, потому что он достоин этого зла, потому что ему нужно сделать больно. Если мы так действительно считаем, то, увы, вот мы сейчас охвачены гордостью, мы охвачены такой высокой степенью самолюбия и самонадеянности, что в нашем сердце нет места для другого человека, что мы забываем о любящем Боге, который говорит «прости нам долги». Он учит нас говорить «прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим». Вот, и это касается не только верующих, но и неверующих людей. И, в общем, сейчас, ну и, мне кажется, сейчас в меньшей степени, чем раньше, превозносятся идеи, вот, как вы в начале передачи сказали, что нужно обязательно быть гордым человеком, потому что современное общество, в особенности, мне кажется, люди более молодые, они, наоборот, все больше начинают понимать ценность эмпатии, ценность понимания, принятия другого человека, принятия другого человека таким, какой он есть. Это очень важно, это очень христианские идеи. А желание все сломать, подстроить под себя, всех причесать под одну гребенку – это советский менталитет и, в общем, то зло, которым весь мир болел, и в 20 веке до сих пор некоторые болеют. Поэтому я вот здесь, на самом деле, имея большой опыт работы с молодым нашим поколением, говорю, что динамика здесь очень даже хорошая.
Ну, да. Я хотела бы подвести кратко некий итог, чтобы по полочкам разложить, что вы назвали симптомы. То есть, в принципе, когда человеку что-то внутри плохо, значит, гордость есть. Она проявляется раздражением, возможно, осуждением, то есть отсутствие мира, отсутствие радости. Да? Но действительно, вот Макарий Оптинский, например, преподобный, с которым я, значит, сравниваю то, что мы говорим, написал целый список, как проявляется гордыня. Вот вы сказали про самолюбие, сказали про раздражение, про гнев. То есть, когда мы гневаемся, получается, что мы осуждаем другого человека, что он сделал что-то не так. Да? То есть, в принципе, все это приходит в итоге к сравнению себя с другим и с возвышению именно своего. Ну, а что, если человек действительно сделал больно, что если нам действительно обидно, и... Ну, нельзя, что ли, выразить это? Нельзя проявить свой гнев, нельзя проявить свое раздражение. Как вот здесь? Это же действительно можно такие реакции. Одна хочется, другое нужно. Действительно можно, я даже не знаю, запутаться все-таки, что хорошо, а что плохо. Если действительно обидели, как же не раздражаться?
Да, и на самом деле, конечно, я вот хотел бы особенно отметить, подчеркнуть, что... далеко не всегда, если внутри нас есть какое-то раздражение, обида или еще что-то, далеко не всегда это значит, что именно гордость. Вот я хочу сказать, здесь это возможно, но не всегда так. Потому что действительно может быть так, и так часто бывает, что нам делают больно другие люди. И в такой ситуации требовать от нас, чтобы мы были роботами, чтобы мы отключили эмоции, перестань так себя чувствовать, перестань обижаться, потому что это грех. Это сродни требованию «пойди туда, не знаю куда». Это невозможно. Поэтому, конечно, мы имеем право говорить о своих чувствах. Бывает с нами, что мы раздражаемся, злимся в ответ на зло, которое нам делают. И я не скажу, что это хорошо, но это нормально, это оправдано. Так мы устроены. Пожалуй, я бы сказал, что в гордость это может перерасти тогда, когда мы, вернув себе контроль над своими мыслями, как-то вот придя в себя, даже не то, что контроль над мыслями, тоже это вряд ли возможно. Скажем так, придя в себя от первого этого аффекта, от того, что с нами, это первая реакция, если мы так вот, рассудив спокойно, говорим, нет, все-таки, значит, я гораздо лучше этого человека, и все равно, значит, этого человека, этот человек не имеет права на существование, ну или как-то в более мягкой форме. То есть если мы не признаем за другим человеком право на ошибку, не то, что мы должны оправдать эту ошибку, а не признаем право на ошибку за другим человеком, если мы только себе даем право на ошибку, то вот это та самая степень самолюбия. Но выключать эмоции, пытаться стать бесстрастным человеком – это невозможно.
Также мы упомянули такой момент, как отчаяние, по-моему, в нашей передаче, как отчаяние и уныние связано с гордыней.
Ну, не всегда они связаны, но иногда они бывают следствием вот этой выжженной пустыни, которая оказывается вокруг гордого человека, вокруг человека, как не готового к диалогу. Отчаяние возникает от чувства тупика, от загнанности в угол. И очень важно, что если человек не готов никак, ни в чем уступить, если он не может услышать другого, если он не хочет другого услышать, не хочет никак обратиться за помощью к другому человеку, то его душу рано или поздно наполняет это отчаяние. Вот сознание того, что с одной стороны есть выход, на который я никогда не пойду, а с другой стороны жить так дальше нельзя. Таким людям, конечно, нужно помогать. Потому что такой человек не может сам с собой решить эту проблему. То есть другой обратной стороной гордости будет то, что человек, находящийся рядом с таким вот погибающим человеком, с таким погруженным в такие тяжелые мысли и чувства своим близким, и человек, говорящий, ну вот все с ним понятно, он просто в гордости, ну да, это у него страсть такая, вот человек, просто констатирующий этот факт, не делающий все возможное для того, чтобы ему помочь, сам тоже, конечно, становится носителем той же самой гордости, потому что он спокойно ставит диагноз, ну да, это у него просто гордость, ну все закономерно, все как и, в общем, и должно быть. И ничем не лучше. Поэтому, собственно, существование, на самом деле, существование таких людей на совести близких очень часто бывает, потому что мы очень быстро оставляем попытки обнять человека с любовью, как-то ответить ему добром на зло, как об этом ясно говорит Писание. И очень мы хорошо и быстро ставим диагнозы. Ну, это гордость, все понятно, гордость не лечится, ну и, как говорится.
Ну, давайте почетче тогда скажем, что же делать. Два, как бы, каждому из этих людей, человеку, который действительно погрузился в какое-то уныние, отчаяние, которое не видит выхода по той или иной причине, по причине своей гордыни, по причине того, что он не находит того, кто ему поможет. Вот конкретно как, что нужно, может, если бы вы такого человека прямо перед собой вам рассказали, спросил, что мне делать, отец Дмитрий, как мне выйти из этой ситуации, куда пойти, с кем поговорить, что почитать, не знаю, может быть, чем-то заняться, переключиться. Какой совет вы бы дали? Это первый человек. И второй человек близкий, такого человека, который закрылся, да, и решил, что, ну, вот этот диагноз никак не исправится, и сделать я ничего не могу. Что может и тот, и другой?
Здесь ключевым инструментом является эмпатия. Слово «эмпатия», ну, в переводе на русский язык, значит «сопереживание». Вот у нас есть такая замечательная в России школа психотерапии, которая называется «Понимающая психотерапия». Ее основатель, верующий человек, воцерковленный, он, правда, уже скончался, такой Федор Ефимович Василюк. К вопросу о том, что почитать, можно почитать на эту тему его книги и статьи. Федор Ефимович Василюк. Что делать с такими людьми? Я просто скажу, что таким людям, и это очень христианская идея, это не то, чтобы я толкаю идеи именно психотерапии, здесь как раз психотерапия, выросшая из христианской идеи сопереживания и сострадания. Так вот, такому человеку в первую очередь нужна эмпатия, нужно попытаться его понять. И с таким человеком нужно действовать не с позиции знания, вот это очень большая и серьезная ошибка, не с позиции знания, а с позиции незнания. Как это работает? Вот, к примеру, мы имеем дело с таким человеком, которого мы можем так вот про себя определить, что у него есть очень такая большая проблема с унынием, с отчаянием. Во-первых, кстати, еще одну важную вещь. Нужно все-таки, если есть такой реальный человек, нужно попытаться убедиться, нет ли у него клинической депрессии, нет ли у него симптомов клинической депрессии. Можно погуглить на эту тему, я прямо очень советую. Потому что в некоторых случаях только лекарства. Если ее нет, то первое наше желание – это сказать такому человеку, все с тобой понятно, это, собственно, как у нашей Маргариты, да, это у тебя гордость просто. Давай я тебе помогу, как справиться с гордостью, читай вот такую молитву, иди на исповедь. Ну и все, этот человек для нас потерян, диалога не получится. Как проявить эмпатию? Что такое? Это позиция знания. Я знаю, что с тобой, иди, я тебе помогу. Не работает никогда. Позиция незнания. Попросту говоря, нужно выслушать. Скажи, что тебя беспокоит. И человек начинает говорить, меня беспокоит то, что меня никто не понимает, никто не согласен со мной. Вот, все считают меня чужим. Может быть, что-то такое прозвучать, да, и нужно в ответ сказать, что вот правильно ли я понимаю, да, как-то вот проявить это сопереживание, правильно ли я понимаю, что тебе больно от того, что тебя никто не принимает, да, что ты хотел бы, чтобы тебя приняли, а тебя никто не принимает. То есть проявить сочувствие – это единственный ключик к человеку, находящемуся в отчаянии. Никакие рецепты готовые, никакие инструменты готовые к такому человеку неприменимы. И это касается и гордых людей тоже, конечно. Человеку гордому, который этим болеет, а мы все так или иначе этим болеем. Но, в общем, важно, как и всем нам, важно быть услышанным, быть понятым. Важно его не, то есть ошибочно многие полагают, что лекарством от гордости является смирение, то есть человека унизить как-то, да, сказать, ах, ты такой сякой. Это вовсе нет. Это только увеличивает разрыв, это только отдаляет от нас человека. Нужно выслушать не обвиняющим, принимающим ухом. Тогда будет диалог, будет прогресс.
То есть плакать с плачущими и радоваться с радующимися, наверное, да, то есть проявить, да, действительно сострадание к человеку, не закрываться. Получается, нужно не закрываться и самому человеку в удыне находящемуся постараться, потому что все-таки оно же отдаляет нас, не хочется.
Но это сложно, знаете, в унынии сложно не закрываться.
И не закрываться нужно, получается, и слушающему, который хочет помочь. Потому что действительно, да, человека, который в унынии находится, иногда хочется отделиться некой стеной, чтобы он не раздражал, да, своим плохим настроением, да, чтобы он мое хорошее настроение не нарушал. Вот справиться со своей, да, проблемой и тогда обратиться. Да, то есть тоже действительно нужно такое преодоление. Но действительно большая работа, как бы, и того, и той, и другой стороны. У нас осталось буквально несколько минут до окончания эфира, но мы затронули очень важные темы, которые уже, наверное, дальше, может быть, будут прорабатываться с слушателями, если вдруг какие-то такие ситуации есть. Но хотелось бы еще вернуться немного к симптоматике гордыни по Макарии Оптинскому и, может быть, тоже какие-то моменты прокомментировать, которые тоже встречаются. О раздражении мы сказали, о том, что не нужно отталкивать от себя свои эмоции, но в то же время, придя в себя, все-таки позволить другому человеку дать ему право на ошибку. И обидчивость, вот именно невозможность простить. Ведь это же тоже что-то из этой серии, когда вообще обидчивость, когда мне постоянно обидно. О чем нам она говорит? И нужно ли ее преодолевать? Потому что обижающийся человек, он же уверен, что он прав, ну, собственно, а другой, да, нет. И это очень частая ситуация.
Значит, ситуация очень распространенная. Нужно ли преодолевать? Нет, не нужно, потому что это попытка сломать себя. Нужно попытаться понять. Для начала понять самого себя. Без осуждения. Вот мы заметили такую проблему, я заметил. У меня есть обидчивость. Я болезненно реагирую на других людей, очень часто обижаюсь. Нужно себе честно задать вопрос, почему, как тебе кажется, как ты думаешь, как я думаю, почему это происходит. Может быть, это происходит потому, что я очень боюсь быть неуслышанным. Может быть, я боюсь, что меня другие люди не поймут. Дальше можно еще с собой поговорить, а почему мне так кажется, что меня другие люди не поймут? Может быть, потому что у меня есть какой-то травмирующий опыт, что меня не понимали. Ну, тогда нужно отнестись к себе с пониманием, да, и сказать вот себе, что да, есть травмирующий опыт, и он никуда не делся. Но тем не менее, мы не можем с уверенностью сказать, что обязательно все люди не понимают и все не слышат. Здесь уместно вспомнить случаи, когда меня все-таки слышали. Были ли такие случаи? И человек сам себе скажет, конечно же, были. Или, может быть, причина в том, что просто вот, ну так вот, опять же, себе не стыдно признаться, или, ну, по крайней мере, может, и стыдно, но себе-то можно признаться. Может, причина в том, что просто мне кажется, что все остальные люди так вот похуже, чем я, хуже меня, да, может, мне кажется, что они такие уж и хорошие, и тогда, опять же, можно себе задать вопрос, почему мне так кажется, опять, что меня в этом убеждении поддерживает, и поразбираться с этими аргументами, убедиться, что вряд ли найдется такой уж окончательно весомый аргумент, который скажет, нет, все-таки ты действительно прав, ты лучше других людей, поэтому продолжай обижаться. То есть попытаться понять, потому что просто запретить это легко, но это никогда не работает. Нельзя себе сказать, обижаться грех, все больше не обижайся. Нужно
Потом все равно
разобраться, почему.
взорвется, наверное.
Конечно, так и нужно и с другими, да, если человек, ребенок или еще кто-то, или человек, который с вами разговаривает, если он этим страдает, то нужно попытаться его понять. Пытаться понять причину. Он, может быть, сам их не понимает. То есть мы о многих вещах не задумываемся. Если так с собой поговорить спокойно, без обвинений, то может всплыть что-то очень важное, что является причиной этой обидчивости.
А как найти
Да.
силы в итоге простить обиду? Допустим, разобрались с собой, а все-таки обида живет, вернее, даже может быть не обида, но невозможность простить. Вот как это назвать и как найти силы все-таки, как разрешить эту сложную проблему, потому что это может тянуться годами,
Да.
может тянуться долго и вредить
Если это
прежде
действительно,
всего самому человеку, кто не может простить.
сложно, если это человеку не под силу, то верующий человек может вспомнить здесь слова Господа из Евангелия о том, что невозможное у людей возможно для Бога. Митрополит Антоний Сурожский рассказывал такую историю из своей жизни, как он однажды перед тем, как служить литургию, очень долго стоял перед царскими вратами, перед иконостасом, и молился перед Богом, говорил, «Господи, я не могу простить вот этого человека. Не знаю, как мне вот сейчас нужно мне служить литургию, я не могу его простить». И он таким образом делился этой своей проблемой с Богом, принимал его помощь. И опять же, поскольку мы верующие люди доверяем Богу, то верим, что это обязательно придет. Поэтому не всегда можно найти силы в себе. Для неверующего человека ответ может быть немножко другим. Время лечит. Не надо себя требовать здесь и сейчас. Это и верующих касается. Не получается здесь и сейчас. Не надо себя осуждать и говорить, что если я здесь и сейчас не могу простить, то все. Прощу в будущем. Верующий человек может обратиться за помощью к Господу. И причем не просто за помощью, а переложить на него часть ответственности за это. Он готов брать, но он говорит, опять же, в Евангелии от Матфея, прямо говорит, что «придите ко мне все трудящиеся обремененные». То есть у кого, на кого что-то давит, груз обиды давит, идите ко мне. Неверующему человеку очень здесь стоит с кем-то поделиться, как и верующему, кстати, тоже. Да? Верующий может поделиться с Богом, неверующий поделиться с кем-то еще. В общем, не нести ношу одному, потому что действительно бывают ситуации, в которых очень сложно простить. И Бог, как самый любящий и понимающий отец на свете, никогда не будет требовать от нас по букве закона, что вот надо простить, и ты должен простить сейчас вот кровь из носу.
Ну что ж, получается, что действительно работа такая внутренняя, она требует много усилий и времени, и обращения к Богу, наверное, в первую очередь, потому что замечательные, конечно, слова, и они хорошо подводят итог, наверное, нашей передачи, что невозможно человеку, возможно, Богу. Поэтому верующий человек Наверное, так уже это знает. Может, кто сомневается или еще не обратился на этот путь, может быть, послушав нас, задумается об этом. И, собственно, у нас есть еще буквально пару минут, поэтому я бы хотела кратко, опять же, это, наверное, огромная тема, но все-таки гордыня и тщеславие, они идут все время так вот вместе. Мы уже сказали гордыня и гордость, понятно, что это совсем смешанные понятия, а вот все-таки гордыня и тщеславие обычно в списках грехов идут на разных ступеньках. Что такое тщеславие, как оно связано с гордыней? Не будем уже говорить, как с ним бороться, что в этой ситуации поступать, просто чтобы хотя бы одно отличить от другого.
Ну, как это следует из самого слова, два корня мы там видим: тщетно и слава. То есть что-то связанное с пустым бахвальством, хвастовством, с приписыванием себе несуществующих заслуг. И тщеславие обычно связано с презрением другим людям. То есть это, несомненно, скажем так, вещь, понятие, входящее в гордыню и в гордость. Что-то, что заставляет нас надуваться. Вот мне кажется, здесь очень хороший есть образ — надуваться подобно мыльному пузырю. То есть когда внутри нас пустота. И это не только связано с приписыванием себе несуществующих заслуг, а это еще и связано к стремлению к тому, чтобы получать эти заслуги. То есть когда мотивацией нашей для того, чтобы быть добрым, является приобретение заслуг, то есть когда мы, грубо говоря, выстраиваем с Богом или с другими людьми такие товарно-денежные отношения, что я буду делать вот это, а вы мне за это вот меня всячески превозносите, то это и есть то самое тщеславие. И опять же, это что-то, что противостоит любви, бескорыстности, милости, вот этим евангельским ценностям. И поэтому, конечно, справедливо находится в списке грехов.
Ну что же, спасибо большое тебе, Дмитрий. Мне кажется, что разговор получился, может быть, немножечко не такой, как я планировала изначально, когда писала план эфира, но, наверное, так всегда и получается, потому что жизненные вопросы, они выходят на первый план. И что, наверное, мне бы хотелось так кратко вынести из нашего разговора, что гордыня ставит стены, получается, между нами и людьми, и между нами и Богом. Поэтому как-то нужно стараться, наверное, свое сердце открывать, и таким образом будет постепенно все налаживаться. Вот. Благодарю вас, отец Дмитрий. Я напомню нашим слушателям, что в качестве эксперта сегодня с нами был в студии отец Дмитрий Диденко, директор православной Варницкой гимназии. Вы слушали передачу «Взгляд с колокольни». В следующий четверг в 17:00 мы будем читать, дорогие друзья, Священное Писание, продолжим Евангелие от Матфея, перейдем ко второй главе. А вообще в будущем, в следующих выпусках нас ожидает много интересного, поэтому, да, кстати, хотела проанонсировать, что теперь у нас есть группа ВКонтакте нашей передачи, отдельная, где будут выкладываться эфиры, где можно будет задавать вопросы, и всячески будем ее развивать для того, чтобы общаться, как-то на что-то находить, как-то помогать друг другу. Поэтому присоединяйтесь к нашей группе. И спасибо за внимание, спасибо за сегодняшний разговор. Еще раз спасибо вам, отец Дмитрий. И что ж, до
спасибо.
Новых встреч. С Богом, дорогие друзья!